Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль шесть столица. Доброе утро. Сегодня суббота, 21 число. И в студии сегодня я один, но я не одинок в эфире. Сегодня со мной Евгения Фомина.
Это Георгий Бабаян. Всем привет. Доброе утро. Жора, как слышно меня?
Жень, тебя слышно, ну, на самом деле, слышно хорошо. Как будто ты здесь.
Это прекрасно. Это самое главное. Я счастлива.
Буду рисовать твой образ у себя в голове. И разговаривать с ним. Немножечко, конечно, походит на какую-то шизофрению, но приходится. Приходится работать в таких условиях. Если кто...
Если бы ты видел, в каких условиях я сейчас работаю, тебе было бы намного веселее, на самом деле. И хотя бы в студии.
Давай для наших слушателей объясним, что вообще происходит здесь у нас сейчас.
Происходит Фомина на самоизоляции. Дело в том, что я вернулась из Греции вот буквально несколько дней назад, и меня отправили на двухнедельный карантин на всякий случай, потому что вдруг я где-нибудь хватанула коронавирус. Кстати, скажу тебе, знаешь что? Что в Афинах хватануть коронавирус было гораздо меньше шансов, чем в аэропорту Шереметьево, а именно в терминале F, потому что нас туда отправили через строй китайцев. Ты себе представить не можешь, как это жутко все смотрелось. Они все были в таких нарядах. Ну, понимаешь, как космонавты вот это все.
А все китайцы прямо в этих нарядах?
Да, и они стояли. Да, и они стояли в очереди так прям по длинному коридору. Вот их, наверное, было человек 200, я не преувеличиваю. И вот нам приходилось всем пассажирам этого рейса проходить мимо них, потом вниз там спускаться, проходить вот таможню, ну и все вот как обычно там границу. Но прежде чем дойти до пограничников, нужно было идти вдоль этих вот китайцев. Страшно, страшно, так тебе скажу.
Зато в теплую Грецию слетала.
Да, это правда.
День рождения, знаешь, другой стороны. Да. Поздравляю с прошедшим.
Спасибо тебе, кстати, тоже. Вот видишь, как у нас прекрасно все и чудесно.
Праздничный эфир.
Максимально праздничный эфир, поэтому сейчас я на самоизоляции, поскольку мне пришлось оставить в столице нашей родины всех детей, родителей, чтобы ни с кем не контактировать. Мы с мужем сейчас на даче, и я веду этот эфир из парника, потому что это единственное место, где как следует ловят интернет.
Вот наш слушатель СЛД нам пишет, что Евгений, вы в новостройке, что ли, какой-то сидите, без отделки и без мебели. Ну вот это не новостройка, это парник СЛД. Вы ошиблись немножко, да. Мебель, я думаю, там нет. Может, нет, помидоры есть.
Ну, помидоры, какие помидоры в марте? Ну, ты что? Слушай, давай наши координаты напомним. 134-21-30... Ой, что я несу? Господи ты, боже мой.
Давай.
Плюс 7-925-48-948, номер для ваших смс-сообщений.
Вот, Телеграм говорит МСК-бот. Да, звоните, пишите. А смс по номеру плюс 7-925-48-94-8. Будем читать ваши сообщения. Ну... Что, перейдем к нашей сегодняшней первой новости, которая очень должна быть тебе интересна в первую очередь, потому что в Минздраве призвали людям, которые самоизолировались, не менять свой режим и пить кофе по скайпу и танцевать.
Прекрасно, я считаю. Просто замечательно. Насчет кофе по скайпу, знаешь ли, ну, мы с тобой только что можем кофе по скайпу попить, но я его экономлю, потому что, ты знаешь, трафик, интернет, бог его знает, мне еще тут 2 недели сидеть.
А интернет так не что... безлимитный?
Хороший вопрос.
Мы сейчас проверим, я чувствую, в эфире. Да, если вдруг Евгений Фоминой не будет в эфире, значит, интернет закончился. Она осталась просто пить кофе.
Да. Еще, кстати, смотри, рекомендуют нам разнообразные калорийно питаться. Ой, вот это у меня точно будет здесь. Ты себе представить не можешь, сколько у меня еды. И главное, что я, если честно, немножко, правда, волнуюсь, что я отсюда выйду, и ты меня не узнаешь. В общем, после этой самоизоляции. Потому что надо придумать себе срочно какую-то физическую нагрузку. А сейчас же март, понимаешь? Там траву косить еще рано, грядки копать тоже еще как-то рановато будет.
Именно для этого Оксана Драбкина и посоветовала. Оксана Драбкина – это главный терапевт Минздрава России. Она именно для этого и посоветовала танцевать хотя бы каждый час, чтобы не потерять форму в условиях самоизоляции. Потому что, как она говорит, при танцах все мышцы задействованы.
Прекрасная идея, прекрасная. Слушай, ну давай спросим наших слушателей, тех, кого уже перевели на удаленную работу, как они спасаются от всей этой трагической ситуации, как они решают вопрос. Ну, потому что я прям искренне понимаю, как им все непросто. Ну, сидеть дома, ты знаешь. Еще хорошо, что я на даче, понимаешь? Здесь хотя бы можно как-то куда-то ходить, а если ты в квартире. Там же может, ты знаешь, как ее, клаустрофобия начаться.
Да, давайте, пишите нам, как вы справляетесь с этим тяжелым испытанием самоизоляции, потому что действительно интересно послушать и сравнить. Настолько же это интересно, как у Жени в парнике, или, может быть, как-то скучнее.
Жор, слушай, а вот ты же ведь, получается, ходишь на работу, ну, помимо вот как
я студия. Хожу, да, в отличие от некоторых. Да. Я в студии, да.
Я попросила бы сейчас. Вот, Павел, кстати, интересуется, видно ли его? Да, Павел, вас видно, все замечательно. А, вот, Рамс и Болтон предлагают ударить калориями по коронавирусу. Это прям уже скороговорка целая, самая настоящая. Вот, а Григорий из Питера предполагает переехать на маленький остров. Вот, там вот где-то у себя, в Питере, вероятно.
А, какая разница, остров или парник? Все равно один сидишь, вокруг ничего. Вот Крэл пишет, а я социофоб всю жизнь на самоизоляции.
Вот. То есть, получается, у человека нет никаких проблем.
Да, это ваше время настало, называется.
Ну, да, и замечательно же в каком-то смысле.
Эпоха социофобов.
Да, это правда. Слушай, ну на самом деле, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, номер для ваших смс-сообщений, и да. Говорит МСК-бот.
Давай как раз ответим на звонок нашего слушателя.
Давай. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Александр, вот смотрите, копать землю уже можно, она оттаяла. Вот я спасаюсь тоже от этого, как вы называете, там, хреновируса, да, вот на даче.
Осторожно.
Копать уже можно, земля оттаяла. Значит, теперь можно сходить в лес, потому что я вот тут ходил недавно... И такое впечатление, что уже потихонечку начинают строчки со сморчками появляться. Вот просто, так сказать, на месяц раньше. Это во-вторых. А в-третьих, смотрите, погода хорошая. Астрономическая весна 21 марта. И плюс еще славный мусульманский праздник Навруз. Вот так вот.
Замечательно.
Целая программа есть. Ну, есть у нас еще один звонок. Давай, Жень, пообщаемся. Доброе утро.
Алло, доброе утро. Всем привет из Бирюлево Товарная. Доброе утро, страна.
Здравствуйте, Андрей.
Доброе утро. Гений
Фомина и ее застенчивый друг.
Почему застенчивый?
Ну, мне так кажется, все время так стеснительно, так все такие-то вопросы задаете, так отвечаете там на наши, так сказать, на наш бред.
Ну все, вот, вы меня завели.
Да.
Вы меня завели, сейчас будем жечь. Замечательно.
Давай, давно пора зажечь этот мир.
Ну что, Андрей, как вы спасаетесь? Рассказывайте от самоизоляции. Ну,
знаете, вот тут товарищ звонил по поводу этого хреновируса. Я надо думаю, что надо пить хреновку, она спасет. Вот это самое, что и на есть... панацея от этого вируса.
Вы солидарны с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Он недавно призывал есть чеснок.
А вы знаете, господин Лукашенко сказал, что надо идти в сауну, а потом принимать на грудь 100 грамм. И никакого вируса не будет. Я думаю, что в этом что-то есть. Вот знаете, что-то такое романтическое. Наше, национальное такое, знаете, вот это. Баня, водка, женщина. Это все мы. Какой нам вирус? Господа.
Ну вот именно, да. Причем здесь, казалось бы, и вирус.
Слушай, ну да. Про баню я, кстати, тоже уже думала, на самом деле. Говорят же, что этот вирус умирает при 55 градусах, как вирус чумы. В принципе, можно придумать, как с ним справиться, если что.
А у тебя есть на даче баня?
Конечно.
Ну, а ты еще жалуешься. Вот у нас в студии бани не пахнет, я тебе так скажу. Вокруг не вижу ни одной бани вообще.
Жор, я тебя пригласила бы, но я не могу с тобой общаться, потому что да, у меня самоизоляция.
Мы тогда там втроем, да, засядем на этой даче, боюсь. Я еще на недельку после вас останусь. Все на скайпе. Ну вот у нас, я тебе поделюсь впечатлениями, да, на входе в наш офис, в радиодом, стоит такой аппаратик, похожий на маленькую видеокамеру, который, как мне сказали наши охранники, является тепловизором.
То есть ты входишь,
да, нас всех сканируют, если у тебя повышенная температура, тебя, наверное, не впустят. У меня температура нормальная, меня впустили, слава богу, но если вот у тебя, если ты горячий парень, да, или горячая девушка, ты пойдешь гулять на улицу, я чувствую, сюда ты не проникнешь. Вот, а в остальном достаточно пусто, звукорежиссер, да я, да новостники, Катя Звягинцева вот тут приходит каждые полчаса, а так больше никого особо в офисе нет. Все стараются работать на удаленке. Вроде как у нас получается, насколько я понимаю.
Да, я в курсе, я уже видела. Там, знаешь, у нас особые сложности есть с удаленкой, потому что она мне предстоит на следующей неделе в активном режиме. Я вот теперь думаю, как на всю мою яблочную технику понаставить тех программ, которые нам необходимы.
Я недавно этим занимался, и я тебе так скажу, тебя ждет очень тяжелое испытание, потому что это вот непросто, да.
Я поняла. Так, вот еще, пожалуйста, предлагают нам рыбалкой заниматься. Она вот сейчас, кстати, законная.
Вот насколько рыбалка входит в режим самоизоляции? Считается ли это самоизоляцией? Если только вы рыбачите на своем участке, если у вас есть какой-нибудь выход к речке или своя речка, может быть, прямо на территории, тогда да, так.
Слушай, можно заняться разведением рыбы.
Прямо в квартире.
Да. Тоже неплохо, кстати. Ты знаешь, можно форель запустить какую-нибудь в джакузи и оттуда ее вылавливать.
Это планы на вторую неделю самоизоляции, я чувствую. Вот когда уже все остальное закончилось, голова уже потихонечку едет, и уже можно и форель.
Ты знаешь, на самом деле, вот ты смеешься, а мы с мужем искренне обеспокоены тем, что наши отношения могут оказаться под ударом. Потому что мы никогда еще, естественно, как нормальные люди, две недели 24 часа вместе не проводили 24 часа в сутки. Ну, потому что это очень много. Всегда же люди уходят на работу куда-то. Я ему говорю, слушай, я выходила замуж за человека, у которого три работы. Почему я оказалась с тобой в заперти без всякого дела? Это как-то неправильно.
Видишь, как коронавирус тестирует отношения людей по всему миру.
Я думаю, что да. Я уверена, что да. Но ты представь себя в такой ситуации.
Как вчера я в эфире слышал, один из слушателей наших звонил и говорил, что, скорее всего, коронавирус улучшит демографическую ситуацию в нашей стране. Вот тут, оказывается, две стороны монеты. Может быть, и улучшит демографическую ситуацию, а может быть, повысит процент разводов.
Угу. То есть ты предполагаешь, что у меня есть два варианта, куда выйти из самоизоляции? В декрет или в ЗАГС разводиться?
Пока только до парника дошла, конечно.
Пока в парнике. Да, это правда. Так, молодой патриот интересуется самоизоляцией вкратце. А что с изоляцией вкратце? Сижу две недели на даче. Такая вот чудесная история. Андрей Дидриков мечтает о самоизоляции, но ему приходится ходить на работу и слушать истеричек и паникеров про коронавирус.
Ну вот Павел пишет, что в субботу прилетел из Нью-Дели Аэрофлотом в Шереметьево, и температуру никто ему не измерял. Экипаж летал без масок и был в легком шоке от увиденного. Насчет вот Аэрофлота, мы, во-первых, и позже чуть поговорим про Аэрофлот еще, но насчет того, что стюардессы летели без масок. У меня недавно брат прилетел из Испании, он там учился по обмену. И эвакуировался.
Да, мы видели эту чудесную фотографию.
Да, эвакуировался он в срочном порядке оттуда, и тоже вот был вот вопрос встал, почему стюардессы летели без масок. И потом, как казалось, поговорив с авторитетными людьми, которые разбираются там во всех этих нюансах, они мне сказали, что в самолетах Аэрофлота стоят самые современные системы очистки воздуха. И что вот в самом самолете вирус, по идее, в воздухе жить не должен. То есть он там практически сразу отфильтровывается. Он может быть только если вот у кого-то внутри в организме, в воздухе, в самолете, там заразиться практически невозможно. Там стоят системы очистки практически такие же, как в операционных больницах.
Да, слушай, я тоже видела эту новость, сейчас ты начал рассказывать, я вспомнила. Стюардессы, кстати, на нашем рейсе тоже летели без масок. И туда, и обратно, в общем-то, как-то, знаешь, единственное, что они были все в резиновых перчатках, вот то, что вот я сейчас вспоминаю, и вообще весь персонал, который я встречала за моменты моей поездки, везде был в резиновых перчатках, и в гостиницах, и в ресторанах, ну, как в ресторанах, тех, которые работали на вынос, и курьеры, которые еду привозили. То есть люди стараются резиновыми перчатками больше пользоваться, чем масками. А может быть, просто их проще достать.
А расскажи, пожалуйста, вот насколько я понимаю, когда ты полетела в Грецию, Греция еще не считалась страной, в которой существует какая-то большая там эпидемия или пандемия этого коронавируса. Именно поэтому, собственно, как я понимаю, ты туда и полетела. И вот как там развивались события, они по факту развивались на твоих глазах?
Понимаешь, было вообще все довольно любопытно, потому что мы прилетели туда рано утром в субботу. там получается, что у нас был ночной рейс, ну как ночной такой, знаешь, вечерний. Это было очень апокалиптично для начала в Домодедово. То есть мы приезжаем, ощущение, что мы там вдвоем, вообще никого больше нет. Домодедово, огромный аэропорт, ты можешь себе представить. Да, и он пустой, вот эти, знаешь, досмотр перед гейтами уже, когда ты уже прошел таможню, да, и вот их же там очень много, этих, ну как их, рентгеновских этих аппаратов, через которые пропускают ручную кладь, да, и ты проходишь. А работает просто один. И то, знаешь, к нему там раз в 5 минут люди какие-то подходят, и все.
Да, никого нет.
И все. Вообще никого. Это выглядит жутко. Я думаю, интересно, это потому что коронавирус или потому что ночь? Или, наверное, все-таки наложилось одно на другое.
Одно на другое, 100%, да.
Да, было прям жутковато. В общем, мы прилетаем в Афины, там совершенно все спокойно, абсолютно. Там много народу в аэропорту, все чудесно. Единственное, о чем, что напоминает о коронавирусе, это то, что развешаны объявления какие-то о том, что если вот вы прилетели из стран, где вспышка зафиксирована, там идет их перечень, это Китай, Иран, Корея, ну, мы все знаем эти страны, Италия, тогда вам нужно самоизолироваться на 2 недели. Больше ничего, никаких объявлений там нет, и везде еще вот эти штучки с дезинфектором для рук. Все. Потом выходит водитель, который нас встречал, отказался с нами здороваться за руку, сказал, что, ну, вы понимаете, коронавирус. А в остальном все замечательно, мы ехали, там он пел песню, как-то мы общались, все было нормально. Мы приходим, приезжаем в гостиницу, там тоже все без масок. Единственное, что вот они были в перчатках, все совершенно нормально. Мы спросили, что-нибудь будет работать вообще кругом, потому что, знаешь, жутковато же все-таки. Он говорит, да все работает, все нормально, у нас и рестораны открыты, и все достопримечательности, идите, вон погуляйте, там, посмотрите в Акрополь, сходите там, в театр Диониса, ну, знаешь, Афины.
Да.
Колыбель цивилизации, все такое. В общем, все было нормально. Мы вышли, сначала ничего не работало, ну, опять же, это южная страна, мы понимаем, что 10 утра, суббота, кто там будет работать, какие греки, кому это все надо. К полудню они все развеселились, разошлись, открылись магазины, там, салон красоты, рестораны, все нормально. К вечеру, субботу, уже где-то часам к 6 вечера, все начало как-то сворачиваться. В воскресенье утром мы проснулись и поняли, что все рестораны закрыты, точнее, ну как закрыты, они работают только на вынос. Но многие уже начинают закрываться. То есть какие-то просто оставили сообщение, что они откроются 31 марта, не раньше. А все остальные повесили, что только объявление, что только на вынос они будут работать, либо на доставку. Потом появились объявления на аптеках, где написано, что у них нет масок, что у них нет дезинфектора для рук, и внутрь можно войти только вдвоем. К вечеру воскресенья позакрывались окончательно все возможные супермаркеты, остались работать только мини-маркеты, и потом мы нашли уже какой-то где-то в понедельник супермаркет, куда пускали, наверное, человек по 5 внутрь. Там вот эти раздвижные двери, знаешь, когда ты подходишь, и двери перед тобой раздвигаются. Они поменяли им режим работы. Снаружи эти двери не открываются перед тобой, а изнутри стоит специальный человек в резиновых перчатках, который тебе открывает их, и вот считает, сколько там народа внутри находится. Да, да, жутко. Но при этом, знаешь, никакой паники не было. То есть никто там не сметал туалетную бумагу с прилавков, как это все выглядит у нас.
Даже у нас, да.
Да. Все как-то очень спокойно. Множество продуктов на полках. Все в порядке. Прям нет такого ощущения, что они там как-то судорожно закупаются. Но закрылись практически все сувенирные магазинчики, и ты знаешь, там какие-то редкие люди грустные стоят возле открытых этих лавок, даже никого зазывать не пытаются, потому что, ну, тишина, никаких туристов практически нет, знаешь, там редкие какие-то китайцы проходят, замотанные в свои спецодежды.
Самое опасное.
Да. И, знаешь, их, видимо, никто даже звать не хочет, чтобы они торговали своими там какими-то этими продуктами веселыми. Китайскими, кстати, скорее всего, потому что кто же у нас еще делает?
Круг замкнулся, это называется.
Да. Ну, в общем, потом нам отменили рейс. Да, рейс нам отменили, перенесли на следующий день. Ну как, знаешь, то есть, если бы мы не полезли проверять, мы бы даже не узнали, что его отменили. Это были Aegean Airlines, греческие национальные авиалинии, такой греческий Аэрофлот. Он просто отменил рейс и нам об этом даже не сказал. Мы полезли смотреть, ну как-то вообще обратно-то полетим, нет. И выяснили, что никуда мы, конечно же, обратно не полетим, потому что все отменяется.
То есть прям день в день они отменили
этот рейс? Нет, мы заранее? Полезли заранее. Да, у нас был рейс во вторник, мы проверили в понедельник, поняли, что он не работает. Знаешь, начинается сразу режим, все кончено. Мы теперь застряли здесь. Вот. Какой-то кошмар, начинаем искать, как бы нам купить эти билеты, находим рейс Аэрофлот, он эконом-классом, просто оцени, Жорва, просто оцени. Эконом-класс на одного 58 тысяч, Афина-Москва, 3 часа лета.
Да.
Ты можешь себе представить, как я кричала? И что я при этом кричала? Все, что я думала по этому поводу.
Сейчас
на самом деле все оказалось намного приятнее, потому что мы просто приехали в сам аэропорт, Отстояли там не очень длинную очередь, мне кажется, минут 30 это все заняло, вот эта очередь к стойке эгейских авиалиний, и они совершенно молча, не задавая никаких вопросов, абсолютно спокойно поменяли нам рейс, единственное, что на сутки позже. Но это было бесплатно. То есть единственное, что нам пришлось сделать, это остаться еще на сутки в Афинах. Правда, оказалось, что наш отель закрылся на карантин. Мы тогда вернулись, типа, можем ли мы продлить на сутки еще наше
пребывание. А вещи там были в отеле в этот момент? Или вы их уже только...
Да. Нет, мы оставили вещи в отеле, потому что, ну а что... Я еще говорю, слушай, представляешь, вот нам сейчас скажут, что они, что вот летите прямо сейчас, а как же наши вещи? Говорит, ну, значит, нам пришлют эти вещи. Ну, или в конце концов, значит, мы оставим эти вещи, подарим их грекам, что теперь сделаешь?
А греки могли сжечь вещи, знаешь, в целях дезинфекции, да, на всякий случай, от греха.
Да,
это было
очень смешно.
Видишь, да. Андрей Дыдриков интересуется, дежурят ли у дверей твоей дачи полицейские, чтобы тебя не упускать. А вы думаете, удержат, если что?
Я думаю, что меня невозможно удержать.
Слишком много полицейских нужно будет туда послать. Их же двое на даче.
Ну так.
Муж и жена, это невозможно удержать, боюсь.
На самом деле, Жор, я, если честно, даже удивлена, потому что, во-первых, к нам никто не приходил, нам никто не звонил, никто там никакой не участковый. Я понимаю, что это дальняя дача, это 150 километров от Москвы, и я не знаю, существует ли здесь, в принципе, какая-то цивилизация в виде участкового, но как-то никто не интересуется нашими перемещениями. Откровенно говоря, я почему-то думаю, что мы бы с легкостью могли бы ходить на работу, и никто бы об этом даже не узнал.
Но у нас сейчас и нету такой жесткой системы контроля, как в, например, той же самой Испании или Италии, где людей штрафуют за выход на улицу. У нас такого пока нет, и режимы карантина у нас пока не ввели, может быть, даже и не введут, потому что вот по последней статистике, я сейчас перед эфиром смотрел, у нас на сегодняшний день в России 253 человека заболели коронавирусом, один человек умер. От него, в той же самой Италии.
Ну, не от него, там, смотри, там немножко другая была история. Я так понимаю, что женщина, которая умерла, у нее потом обнаружился вирус, этот вирус, но там у нее был целый букет других заболеваний.
Да, да, но, тем не менее, ее приписывают, вот, когда на всех сайтах и статистику, сайтах, где ведут статистику, приписывают именно ее вот к той самой одной-единственной женщине, которая умерла от коронавируса. Ну, будем поэтому как-то отталкиваться от этой статистики, так удобнее. Но вот в той же самой Италии или Испании там вообще страшные какие-то цифры, там по 30, по 40 тысяч заболевших и поровну погибших и выздоровевших. То есть там 4 тысячи человек погибло и 4500, например, выздоровело.
Вот это вот... это очень много, и очень не очень понятно, в чем, собственно, почему так это происходит у них. Знаешь, мы вроде бы знаем, что Италия достаточно старая страна, но в смысле мы имеем в виду, что достаточно пожилое население там. Может быть, с этим связано как-то. А вот Испания, мне кажется, что испанцы, в общем-то, моложе. Сложно все это понять как-то, и главное, никто не может объяснить, с чем это связано, почему именно Италия и Испания такая...
такое. Да, захлестнуло эти две страны, там вообще какие-то страшные вещи происходят. Ну вот... Если мы говорим про полицейских, нам пока до такой ситуации далеко, слава богу.
Жора, твой брат, вот он сидит сейчас же тоже на изоляции, получается?
Да, мой брат тоже сидит на изоляции в квартире один в славном городе Красногорск. Не, он там не в маске, но с ним разговариваем через балкон и по телефону. Он с балкона вывешивается, и можно с ним поговорить. Еду оставляем в пакетах около... в двери в подъезд он спускается, потом ее как-то забирает. В общем, это все выглядит достаточно забавно, с одной стороны. А с другой стороны, посмотрим, сойдет ли он с ума там потом, за эти две недели. Пока сидит, играет на гитаре, учится на удаленке в университете. Что, кстати, вот тоже интересно.
Я прямо ему сочувствую. Знаешь, с одной стороны сочувствую, с другой стороны завидую. Вроде бы как он может немножко одичать, потому что он один. А с другой стороны, его никто так сильно не достанет, потому что его не двое там.
Ну, видишь, тут возможны варианты. Вот, неизвестно еще, как лучше, вдвоем или одному. Посмотрим. Через две недели вы выйдете, и ты, и мой брат, и мы сравним, поставим вас, сравним, кто более дикий из вас. У кого борода длиннее, у кого...
Слушай, у меня точно нет бороды. Ты знаешь, даже сейчас, даже на карантине, борода расти не начала, по-моему, таких симптомов у коронавируса не наблюдается.
Встретимся с вами через выпуск новостей. Девять часов 35 минут в Москве. Из парника Евгения Фомина.
из студии Георгий Бабаян. Всем привет.
Доброе утро всем еще раз. Ну что, Жень, вторая новость, она снова про коронавирус. Не обольщайтесь.
Естественно, у нас есть другие новости, разве?
Боюсь, их вообще, в принципе, больше не существует, только коронавирус. Но она такая, немножечко с ответвлением.
Ответвление заключается в следующем. Компания Аэрофлот направила в СМИ уведомление о расторжении маркетинговых, рекламных и информационных контрактов. Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой на представителя авиакомпании Михаила Демина. «Аэрофлот сокращает многие оперативные расходы. Рекламным бюджетом пришлось полностью пожертвовать. Сейчас ключевая задача – это сохранить уникальный коллектив и обеспечить готовность к будущему восстановлению». Это впервые в истории «Аэрофлота», когда такая крупная компания отказывается от рекламы. О чем нам это говорит?
Тут еще вот есть такая достаточно внушительная цифра, что из 4000 рейсов в неделю у Аэрофлота осталось около 400 всего.
Вот,
то есть в 10 раз сократилось количество рейсов в неделю.
С одной стороны. А с другой стороны, как мы понимаем, многие эти рейсы она, компания проводит ну, либо бесплатно, либо за какие-то символическое вознаграждение, как в случае, например, вот с нашим выездом из Афин, потому что заплатили-то мы компании Эгейские авиалинии, а вез-то нас Аэрофлот.
Да, то есть сейчас Аэрофлот практически не зарабатывает деньги, ну, наверное, вообще не зарабатывает деньги на всем, что касается его самой основной деятельности. Да, полетов между странами и городами.
Поэтому, в принципе, неудивительно, что они сокращают рекламный бюджет. С другой стороны, к сожалению, мы не знаем, о какой цифре идет речь, потому что Аэрофлот не входит в список 10 крупнейших рекламодателей страны, а информация открытая только по вот этим 10 компаниям, которые первые. Аэрофлот в них не попадает.
Ну и о чем мы хотели у вас в связи с этой новостью спросить? Вот на какие жертвы пошел?
Идете вы.
Да, идете вы, идет ваш бизнес, ваш работодатель, может быть, на какие жертвы пошел из-за этого злосчастного вируса? У нас, кстати, есть звонок. Давай поговорим с нашим слушателем. Алло, доброе утро.
Здравствуйте. Здравствуйте. Леонид меня зовут. Ну, утро, наверное, не очень доброе. Согласитесь. Вот. И насчет Аэрофлота. Вы понимаете, вы вот сейчас по поверхности скользнули, а там проблемка очень большая, потому что большинство бортов в лизинге. То есть летает борт или стоит на земле, денежку платите. Угу. Второе. А что быть с экипажами? Они же получают с налета, то есть что же они сейчас будут без денег, им надо тоже что-то платить. А наземный персонал?
Ну вот если говорить про людей, про экипаж и персонал, как раз именно об этом в Аэрофлоте
и
говорят.
Демонты и говорит, да.
Да, они пытаются сохранить уникальный коллектив и обеспечить готовность к будущему восстановлению. Это цитата.
Нет, подождите секундочку, вот это все разговоры, пользу бедно. Сохранить уникальный коллектив. Это что значит? Или они должны платить зарплату людям? То есть, видимо, государство должно через какое-то время здорово помочь. Понимаете? Это очень серьезный вопрос. Или как эти люди будут на гречке жить? Потом есть еще один очень... Ну, хорошо, там экипажи, может быть, и накопили денег. Подкожные есть. Ну, а наземные службы, инженеры... И есть еще один момент, про который тоже почему-то не вспоминаю. А самолет на земле стоит, а ресурс-то идет. То есть то, что он не летает, он еще приносит постоянные убытки и по техническому состоянию, и по лизингу.
Ну да, именно об этом и идет речь, что, собственно... Ну,
подождите, мы же говорим не только об Аэрофлоте, прости, пожалуйста, Жор, что я перебиваю тебя.
Да.
У нас есть и другие компании, правда? У нас же есть еще S7, у нас есть и Уральские авиалинии, у нас еще много каких-то компаний поменьше, но я сейчас просто там вот такую, наверное, большую тройку называю, у них тоже проблемы. То есть не только Аэрофлот с этим сталкивается, это, в принципе, вся авиационная отрасль, которая у нас есть. И главное, что не только в России, но и по всему миру. То есть это просто кризис, который затрагивает сейчас всех, вообще абсолютно. Поэтому стоит ли отдельно именно Аэрофлот сейчас жалеть в этой ситуации? Не знаю.
Да, тут надо в этой ситуации... Ну, все жалеют всех, мне кажется. То есть теряют реально все на каждом шагу. И бизнес, и большие компании, и банки, и нефтяные компании, естественно, тоже теряют, если... если быть до конца честным, все теряют. Сейчас ну, теряют да. все, но речь идет именно о том, что Аэрофлот, чтобы каким-то образом выплачивать, насколько я понимаю, те самые зарплаты своим сотрудникам, сократил свой рекламный бюджет, да, свел его к нулю, то есть вообще уничтожил.
Опять же, смотри, как мы все понимаем, рекламные контракты, они заключаются не на день, они не сиюминутно. То есть не то, что ты сегодня согласовал свой рекламный бюджет, и вот он сегодня действует, а завтра, с завтрашнего дня ты его уже вытаскиваешь, что называется, и вот у тебя эти деньги остались открытыми. Когда новые контракты будут заключены, должны быть заключены у Аэрофлота? Может быть, у него вообще бюджет на рекламу сверстан на год, например, а вот это сокращение произойдет только со следующего года, и тогда оно вообще сейчас никак не поможет.
Но тогда ну, для
ты
чего сейчас?
Ты понимаешь, о чем я говорю?
Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Тогда для чего сейчас об этом заявлять? Странно было бы. Просто
вопрос,
таким
да.
образом поднять какой-то свой там уровень своей компании в глазах обывателей, что вот мы такие хорошие, мы отказываемся от рекламы ради наших сотрудников. Ну, не знаю, это вот надо уже поднимать какую-то глубинную статистику, смотреть отчетность Аэрофлота по рекламе, и тогда мы только это сможем узнать. Давай пообщаемся с нашим слушателем. Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, доброе утро. У меня племянница работает в авиакомпании.
Вот. Вот. Расскажите,
как там. Их 23 марта переводят на 4-дневную рабочую неделю. И убирают 30% заработка. Продлится все это до 30 апреля, и пока вот и все. А дальше якобы руководство заявило вплоть до банкротства, если не прекратится, хотя бы до 1 сентября это все.
А какой компании идет речь, если не секрет?
Северный ветер, Нортвинд.
Нортвинд. Ну, такая компания, которая, насколько мне известно, в основном специализируется на чартерах. Поэтому сейчас, да, вероятно, она несет самые крупные.
Совершенно да. верно. Сейчас они внутри страны летают, но опять-таки тоже все сокращается. Так что как-то печально все. Работников очень много, летный состав тоже уже отправлен даже некоторые в бессрочный отпуск. Так что как-то все печально.
Спасибо, держитесь. Слушай, ну это тоже, вот смотри, как чартерные компании сейчас много потеряют, потому что никто же никуда не летит. Если сейчас, как бы сейчас уже начинался сезон потихонечку, уже начали бы люди лететь там и в Египет, ну, в Египет у нас закрыт, там в Турцию, в ту же самую, там на Кипр, ну, вот какие-то такие, да, традиционные наши направления для летнего отдыха, а все,
да, никто не едет. Все направления закрыты практически, никуда не полетишь. А если полетишь потом...
Ты расстроен?
Я не знаю, но я на самом деле в ближайшее время никуда не планировал лететь, я в мае, там, в начале лета обычно никуда не летаю. Поэтому, наверное, я не расстроен. Меня это особо не коснулось. Но вот...
А у меня-то билеты на Мальту на май.
То есть ты из карантина на Мальту, а потом снова в Парник. У тебя рейс Парник-Мальта, Мальта-Парник. Давай еще пообщаемся с нашим слушателем. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, Леонид, Москва.
Доброе утро, Леонид.
Да, ну, во-первых, насчет Аэрофлота, а потом про свой бизнес. Аэрофлот, понятно, почему сокращает рекламные контракты, разрывает, потому что по ним надо платить, если они есть, а если их нет, то по ним не надо платить. То есть не то, чтобы к ним вернуть
какие-то
деньги, просто у них уменьшатся расходы. А так как они какие-то рейсы все-таки выполняют, то они смогут хоть как-то, хоть кому-то платить. Что, собственно, и произошло и у нас. То же самое мы сделали, то есть мы сократили зарплаты, и сократили количество людей.
А насколько сократили зарплаты, если не секрет?
Ну, слушайте, где-то процентов на 30-35, и сократили количество людей где-то на 50%, то есть отправили людей в бессрочные отпуска. Вот, так как у нас, ну, так можно сказать, что сдельная форма оплаты, поэтому мы можем, у нас есть такой маневр. Что сейчас делают предприниматели, у которых люди в штате, я вообще не представляю.
А вы чем занимаетесь?
У нас ресторанный холдинг. У меня конкретно. Вот. И те, если вот рестораторы, например, или там сфера услуг, да, там, кто у кого люди в штате, они сейчас, конечно, оказались в очень непростой ситуации, потому что выручки упали значительно у всех. Ну, в Москве просто людей нет сейчас в данный момент, да, глобально. Вот.
А ну, как же доставка зарплату. Еды? Доставка еды сейчас не пользуется популярностью?
Нет, вы знаете, если вы выйдете на улицу, вы просто увидите, что этих желтых и зеленых человечков тоже просто нет. Их нет, потому что люди, которые находятся, скажем так, которые выбрали для себя путь самоизоляции, не потому что они откуда-то приехали, а вот они просто боятся, сидят дома.
Да.
Они ничего не заказывают, это вот как раз те, кто купили гречку, да. Они ничего не заказывают, потому что они думают, а вдруг повар болеет, а вдруг курьер болеет, а вдруг никто из них не болеет, но пока он несет, на него кто-нибудь покашляет, и тогда я заболею, ну и все такое прочее. И поэтому людей, то есть заказов нет на доставку глобально, и вы, я говорю, что если вы выйдете на улицу, вы увидите, что этих разноцветных человечков их просто нет. То есть их, если раньше, вот у меня недалеко от дома 905 года у Макдональдса, там их целая армия стояла, то вот сегодня я проезжал утром, вот буквально только что, и их там 3 человека, понимаете? Ну вот так. Поэтому... Времена тяжелые, но я думаю, что пересидеть можно. Если твой бизнес достаточно устойчивый, если ты модель изначально строил грамотно, то я вот уверен, что мы пересидим, даже если это продлится год.
На сколько вам хватит готов... вообще запасов? На год хватит.
Вы готовы целый год сидеть?
Это не запасы, это все равно есть люди, которые к тебе приходят. Просто если раньше ты хотел поехать на Мальту или купить Бентли, то теперь это все через год. Например, если это год продлится. А если это продлится там 2-3 недели, то вообще ничего страшного.
Отлично, спасибо.
Отлично, да. Ну, спасибо. Видишь, какой оптимистично настроенный слушатель, у него все хорошо.
Покупаем Бентли через год, просто договорились?
Да, ну смотри, на Мальту ты едешь в мае, правильно? Когда Бентли?
Вот Рамси Болтон мне обещает, что к маю все закончится.
Ну, посмотрим, не знаю, у меня нет такой уверенности. Давай напомним наши координаты. Прямой эфир по номеру 8-495-7373-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И пишите смски на номер +7 925 48 94 8.
Слушай, Сергей С. нам пишет, что доставка еды крайне опасна, потому что курьеры ходят по квартирам. Я знаю, что у тебя был опыт доставки, заказа еды вот совсем недавно, когда у вас бесконтактная передача вот этого.
Да, да, я решил протестировать вот эту новую функцию. Как это выглядит? Ты заказываешь в одном из этих сервисов, самых известных, зеленым и желтым, еду. И при оформлении заказа там теперь есть кнопочка «Бесконтактная доставка». Я на эту кнопочку нажал и сел ждать. В итоге как это выглядит? Приходит курьер в маске и в перчатках, достает аккуратно, знаешь, как какой-то изотоп химический, значит, пакетик тебе с едой, ставит на свою вот эту вот сумку большую и отходит. Отходит на несколько метров. Метра 3-4.
Если у тебя есть куда отойти,
если нет места, куда отойти, он спускается по лестнице просто в пролете вниз и стоит, ждет, смотрит, когда ты заберешь. На самом деле, после такого аппетит пропадает. Ты так думаешь, вот это с тобой как с прокаженным обращаться начинают. Ну, а в остальном нормально, они вроде тоже с пониманием эти ребята относятся к этому. Видишь, в масках, в перчатках приходят, все делают. Ну, обучили их, сказали, как это делать. Не знаю, насколько это помогает, потому что он же, если, например, он без перчаток, я не думаю, что они все в перчатках ходят. Если он без перчаток, какая разница? Он тебе все равно берет этот пакетик, все равно его ставит, ты потом хватаешься за этот пакетик. То есть, либо нам надо быть всем в перчатках, либо не заказывать еду в принципе.
Но, с другой стороны, ты же этот пакетик не ешь и не облизываешь. Ты его потом, не знаю, развязал, выбросил в мусор, помыл руки и давай есть уже то, что там внутри.
Ну, так да. Так, ну, с тобой согласен,
да. Да, с другой стороны, тоже, знаешь, вот сколько, например, на разных поверхностях живет этот вирус. Это же тоже важно понимать. Потому что, ну, не то чтобы, знаешь, там, я вчера потрогала твой пакет, а ты его сегодня берешь, и что-то там передалось. Надо же смотреть. Я видела какие-то исследования, что, по-моему, около часа сохраняются эти бактерии на металлических поверхностях, 2 часа на пластике. Ну, в общем, в любом случае, это какое-то не очень продолжительное
время. Да, он сутками он не живет, да, там часами исчисляется вот этот вот период его жизни на поверхностях. Действительно. Давай ответим на звонок, у нас есть слушатель. Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро. Да, здравствуйте. Мне вот хотелось бы спросить, как вы думаете вот по поводу отсрочки платежей по ипотеке и кредитам? Вот что сделал американский президент? Вот вы что насчет этого думаете? Если люди теряют работу, они не могут нормально зарабатывать, то они попадают в тяжелую финансовую ситуацию, и у них, естественно, есть обязательства. Вот.
Ну, с другой стороны, ваша ипотека в любом случае должна быть застрахована.
Ну, причем не застрахована? Давайте мы просто отложим платежи на 3 месяца, вот и все. Мы начнем платить по ипотеке не сейчас, не сегодня, а через 3 месяца. через 2, через 4 месяца. Я не знаю, тут решать правительство должно. Вот, но то, что эта проблема не обсуждает, это странно. Вот. И второе, конечно, люди сейчас теряют работу. Я вот уже сейчас потерял одну работу, я сейчас устроился на другую. Но клиентов тогда, куда я устроился, я рекламщиком работаю, нету. И, скорее всего, в этой фирме я проработаю еще, наверное, несколько дней, пока руководство не поймет, что моя работа бесполезна. Вот. И пойду куда-то еще. Но не факт, что я дальше работу найду. Вот. А у меня тоже есть обязательства. Ну, не по кредитам, но перед семьей. Понимаете?
Реклама сейчас не пользуется популярностью, как я понимаю. Не только у Аэрофлота.
Нет, она, в общем, неэффективна, поскольку клиенты, большинство, они просто никуда не хотят идти и ничего не делают. Сидят дома или, так сказать, уехали из города. В метро действительно народу стало меньше. Вот я езжу постоянно в метро. Народу очень мало. Поэтому, значит, мало клиентов будет, соответственно. Ну, в каких-то областях они будут, в магазины, может, будут ходить. По поводу доставки еды, я вам честно говорю, вот вчера я видел, значит, девушку, которая рекламу давал. Она мне показала, какие у нее перчатки в кармане резиновые. И взяла эти резиновые перчатки внешней стороной руками. Вот вообще надо понимать, что если вы перчатки одели, да, то они грязные. Если этими грязными перчатками вы берете эти контейнеры с едой, а курьер, естественно, целый день ходит с этими перчатками, то контейнер, вы грязный пакет, грязный контейнер ставите себе на стол в пол, в себя в доме. Вот это у вас уже стол грязный становится, значит, соответственно. Ну, вообще, антисептик и вот то, что проходит в медицинских учреждениях, да, когда учатся, это очень сложная наука. Это представьте, что вы принесли грязный пакет в операционную. Вот, вот, то есть вы представляете, да, как потом трудно будет избавиться от этих микробов.
Ну, в общем,
спасибо. Куда, с другой стороны, мы как-то только что выяснили, они, да, долго они не живут, эти микробы. Слушай, вот сейчас наш слушатель рассказал о том, что он теряет контракты по рекламе. Я обращаю внимание, у меня очень много подружек, которые занимаются пиаром. И, да, собственно, их хлеб – это всякие мероприятия. Концерты, вечеринки. Угу. Вот, ну, понимаешь, о чем идет, да, речь. Они сейчас все в шоке. Они говорят, слушайте, нам еще хватит денег, мы немножечко поднакопили, но вот где-то так до августа у нас еще есть. А после августа мы не понимаем, что делать. И если ничего не исправится к тому времени, то, в общем-то, вам придется нас как-то содержать, друзья.
Да, у меня такая тоже история. Есть друг, который занимается рекламой концертных мероприятий, вот именно больших концертов разных западных звезд, которые приезжают, да, к нам, да, выступать. Да. И вот у них прям голяк, все. Бизнес рухнул, потому что все отменили сюда свои концерты, вообще везде концерты отменили, соответственно, рекламировать нечего, а если нечего рекламировать, то и денег никто тебе за это не заплатит. И вот он сидит, тоже переживает, думает, как дальше быть, когда наконец-то кто-то сюда приедет.
Да. Вот мне, ну, еще вот,
понравилось, как Рамси Болтон написал вот по поводу
отсрочек
по ипотеке. Да, почему частный банк должен давать отсрочку по ипотеке? Заемщик должен быть готов к форс-мажорным ситуациям, это его личные проблемы. Ну вот есть такое мнение, есть мнение действительно, что нужно дать вот эти отсрочки месяца хотя бы на 2-3. Я постоянно везде это слышу.
С другой стороны, я вот себе представлю, что если мой платеж по ипотеке, который сейчас представляет, ну, предположим, для круглого, там, не знаю, числа, 10 тысяч рублей, да, через 3 месяца превратится в 30 тысяч рублей, это в 3 раза больше. Знаешь, если честно, мне проще, как мне кажется, вот эти вот 10 откуда-нибудь наскрести в это время, не знаю, подужать, затянуть пояса, есть стейки не 5 раз в неделю, а только 2, ну, как-то, в общем, поднапрячься.
Хорошо, понимаешь? Живет, да, русская деревня нынче, 150 километров от Москвы.
Это я, может быть, о своих хороших временах тебе рассказываю. Там не лететь на Мальту, ну, как-то, в общем, поднапрячься. Как,
ну, насколько я понимаю, вот эта отсрочка по ипотеке, это не значит, что платежи будут накапливаться. Это значит, что вот на эти 3 месяца они просто обнуляются.
Мне просто не надо будет платить?
Да, и 10 тысяч ты будешь платить через 3 месяца свои. То есть вот срок по ипотеке как-то увеличивается, видимо. 3 эти месяца мы просто забываем.
Мне просто подарили 3 месяца.
Да, мы просто их выкидываем, эти 3 месяца. И, видимо, приплюсовываем куда-нибудь потом, там, в конец. Ну, как-то так. Я не экономист, не банкир, я не особо знаю, как это работает, но, насколько я понимаю, речь идет именно об этом.
Ах, вот как. То есть кто-то просто подарит мне 3 платежа. Неплохо, наверное. Наверное, неплохо. Очень сложно. Слушай, вот кто идет в свадьбу, например, каково им? Котельники лайф интересуют.
У меня есть друг, мой лучший друг. Он ведущий, он певец. Как раз на разнообразных подобных мероприятиях, как свадьбы, дни рождения и так далее. Ну? Он еще детские праздники ведет периодически. И вот там просто работы нет вообще. Она исчезла. Причем,
то есть люди не женятся?
Люди не женятся, люди не отмечают дни рождения, не отмечают дни рождения детей. Люди не отмечают какие-то там более местечковые праздники там на работе и так далее. Причем даже те заказы, которые уже были оформлены, в массовом порядке все отменили. И вот он сидит, страшно, да, страшно. Целыми днями сидит дома, постоянно мне названивает. Привет ему большой, уже надоел даже в определенной степени, потому что вот просто названивает всем подряд от нечего делать, потому что у человека работа вмиг вся исчезла. Вот такие профессии, которые зависят от людей, от того, что там развлекать какое-то большое количество людей и так далее, они пострадали в максимальной степени.
А, хорошо, ставки по ипотеке не подняли, говорит нам слушатель.
Это да. Ледлен. Это всегда хорошо, вне зависимости от вируса.
Ну, знаешь, Рамси Болтон тоже такой умный пишет, ну, кто-то как бы кто на что учился. С одной стороны, да, с другой стороны, слушайте, ну, на пиарщиков люди прям учатся. Это же вроде как и высшее образование, и большое искусство, тем более, что тут такая сфера еще, ты должен все время держать руку на пульсе. Если ты как-то не образовываешься в этой области, то ты максимально теряешься сразу, и уже ничего не можешь. Опять-таки, вот знаешь, сейчас 3 месяца посидят ребята, пиарщики, без работы, за 3 месяца механизмы уже изменились, а они уже не умеют так работать по-новому.
Что мне кажется, делаешь? За эти 3 месяца механизмы измениться не успеют, кто их будет менять? У всех работы вот, да. Нет. Все разве застряли.
Разве что это.
Давай пообщаемся со слушателем с нашим. Доброе утро.
Здравствуйте.
Добрый день, уважаемый ведущий Алексей Москва. Евгений, рад вас слышать. Приездом.
Я тоже. Спасибо.
Вот, смотрите, вот с этим коронавирусом, да, то есть кризис, я единственное не понимаю, вот крупные компании, что взять, турагентство, да, авиакомпании, когда у них все хорошо, они с удовольствием как бы гребут деньги и ни с кем не готовы делиться. Как какой-то форс-мажор, так все, они устраиваются в очередь в Кремль. Я к тому, что бизнес, тем более в нашей стране, это всегда риск, правильно? И, допустим, многие люди не занимаются этим делом не потому, что не справятся или там не смогут, но потому, что боятся потерять весь большой риск, потерять свои деньги. Я к тому, что вот у меня 3 грузовика, да, занимаюсь грузоперевозками. И сейчас доллар сильно подскочил, грузовики все импортные, запчасти подорожали 20-30%. Закрываются, то есть, поставщики, те, кого я, ну, перевожу, да, то есть, соответственно, мебельные там фабрики, трубопрокат, ну, то есть, заказов меньше. Но нам-то никак не помогает. Нам, когда нам тяжело, нам практически всегда тяжело, мы вот мелкие, да, такие ИП, скажем, крутимся среди вот этих лидеров, они демпингуют цены. И нам объясняют, ну, выживают сильнейшие, это бизнес, браток, потерпи, либо закрывайся. И здесь
ну,
такая
да. ситуация.
Вот северный ветер, сейчас же не секунду, вот северный ветер, да, вот сейчас тяжело, вот, но это и есть бизнес, выживает сильнее. Пусть останется, значит, один Аэрофлот. Вот я это каждый день слышу, когда общаюсь с коллегами, с более крупными, да, бизнесменами. Что-то ты неправильно делаешь, либо логистика у тебя не работает, либо ну, много-много причин, да, во мне. Я же не бегу к государству, я как-то мы крутимся, терпимся, где-то лучше, где-то хуже. Почему крупные компании, которые миллиарды зарабатывают и могут действительно терпеть и квартал, и два, первые начинают об этом? Не мы, вот мелкие, да, какие-то бизнесмены, которые возле миллиона крутят, а вот миллиардеры. Меня вот это всегда поражает.
Алексей, а вы не думаете, что просто это связано еще и с тем, что мы не хотим на монополии на рынке? Ну, то есть вы говорите, останется один Аэрофлот, так это же нам же с вами и хуже.
Да, нам с вами хуже, но вот я на свой пример привожу, но если останется, грубо говоря, одна крупная транспортная компания, не буду называть ее, да, ее все знают, там 2-3, это же тоже монополия. Вот мы-то такие, сколько таких людей, как я, у которых 2-3 грузовика, 6, мы же тоже как-то, чтобы не было монополии, у нас цены сравниваем, да, они нам перебивают за счет количества, они же тоже остаются монополистами, если мы мелкие, вот в данный момент, за 3 месяца, я уверен, что государство мне помогать не будет. То есть сейчас просто
два грузовика стоят, просто возить нечего. Просто все позакрывались. Я понимаю, это аптеки, продукты, да. А вот представьте, вот мебельные заводы закрываются, да, там.
Конечно.
Все, понятно, Лан, спасибо. А то времени у нас нет. Перерыв на новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«10.05» в Москве. Со мной Евгения Фомина.
А это Георгий Бабаян. Здравствуйте.
А, ну что, Жень, продолжаем. Веселые темы про коронавирус и кризис.
У нас есть что-нибудь еще? Да, кризис и коронавирус заключается у нас в следующем. Смотрите, торгово-промышленная палата заявила, что 3 миллиона бизнесменов в России могут разориться, если ситуация с распространением коронавируса затянется. Более того, более 8,5 миллионов человек рискуют потерять работу, то есть 3 миллиона предпринимателей разоряются, и это означает, что там человек примерно 8 миллионов при этом теряют работу. Ну, друзья, собственно, это то, о чем мы только что с вами говорили в предыдущие полчаса. Есть ли у вас какой-то план «Б», простите?
Да, вот в торгово-промышленной палате говорят, что в регионах выдержит только каждое третье предприятие и продержится там лишь один квартал. То есть запас сравнительно небольшой. Есть какой-то вот мощи продержаться в этих тяжелых условиях. И одной из главных причин называют как раз аренду, что многие бизнес может обанкротиться из-за того, что им нужно будет платить большой арендный платеж, а прибыли никакой не будет.
Ну вот Рамси Болтон как раз представляет нам другую сторону этого бизнеса. Он говорит, у меня за последний месяц съехала половина арендаторов с коммерческих помещений, и я не рву волосы. Ну, говорит, чуть-чуть немножечко рву, а так вообще легких времен в бизнесе не бывает, так что нечего ныть. То есть, с одной стороны, теряют те, кто снимают помещения, да, у них не хватает на это денег, а с другой стороны, получается, и люди, которые эти помещения в аренду предоставляют, они тоже теряют деньги.
Да, теряют все, блин, куда ни посмотришь, везде все теряют, кошмар. Давай, у нас есть звонок, давай пообщаемся. Доброе утро.
Здравствуйте, есть ли у вас план «Б»?
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Здравствуйте, Сергей.
У меня есть три тезиса. Во-первых, пессимист – это хорошо информированный оптимист. Второе, вот эти просьбы к правительству, я думаю, бессмысленны. Вспомните, правительство ничего не может сделать с ценами на внутреннем нефтяном рынке. И третье, у меня была любимая настольная книга «Выживание в тяжелых условиях». Ну что ж, можно-то, в принципе, без еды обходиться. Скоро червячки полезут. Мошки всякие.
Да, сморчки, строчки нам уже обещали.
Опять же, крапива. Полезно, ценно. Витамин С в крапиве.
Очень оптимистично. Всем доброе утро,
сказал,
так хочется пожелать сразу.
Это хорошо информированный оптимист.
Спасибо.
Вы максимально хорошо информированы тогда.
Угу, это правда. Жора, ты знаешь, кстати, к вопросу о витамине С, вот эти вот обычные аскорбинки, которые по утрам я очень люблю бросать в свой стакан с минералкой, для того, чтобы, как мне кажется, зарядиться бодростью, раньше стоили каких-то копеек совершенно, просто вот какая-то прям ерунда была. А да. Сейчас эти витаминки, простите, самые дешевые стоят 350 рублей, а те, которые я ранее предпочитала, уже 450.
Это именно ровно те же самые аскорбинки, которые ты покупала, да. Или это просто остались только дорогие?
А тут уже сложно сказать, потому что я уже не помню, какие я покупала. У меня же память, как у рыбки Дори, как ты понимаешь. Но, в принципе, в аптеке вот можно найти только вот такие штуки. Все. Остальное все, до свидания. Поэтому, в принципе, в витамине С в крапиве что-то есть.
Ну, я вот никакого дефицита в аптеках не замечал. Только маски и антисептики. Вот все остальное вроде было в наличии, когда приходил, покупал. И какой-то разницы в цене. Тоже не
заметил.
Знаешь,
может быть, это связано, ну, во-первых, зависит от аптеки, наверное, а во-вторых, может быть, от просто того, что спрос растет, и люди пытаются заработать, понимая, что грядут непростые времена.
Ну, аптеки – это тоже бизнес, поэтому их Конечно. Можно, наверное, в этом смысле понять. У них, мне кажется, сейчас должно быть все плюс-минус неплохо. Поставщиков гречки. Давай напомним наши координаты. Можете писать нам смс-сообщение по номеру +7 925 48 94 8. Писать в Телеграм, говорит МСК-бот. И звоните нам в прямой эфир 8 495 73 73 94 8. У нас как раз есть звонок. Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро. Это Олег из Испании беспокоит вас.
Из Испании?
Из Эстонии,
извиняюсь.
Как там у вас?
Как у вас в Эстонии, да?
Расскажите. Ну, так же, как и у вас, народ сидит по домам. Значит, ну, кто-то гречку купил, кто-то не купил. Я вот, например, ну, там особо не, покупать не стал, потому что продукты будут. Вот. А вот по поводу работы, у людей работы не будет. Вот. Поэтому хочу всем сказать, что люди, вспомните кризис 2008 года, и умножьте это все на 10. Вот столько это будет все длиться, потому что такой беды, конечно, не было, так чтобы закрылось сейчас все. Потому что закрылись рестораны, закрылись кафе. Даже вот в кризис 2008 года работали там и парикмахерские, и Тинькофф даже там давал советы, что открывайте парикмахерские, людям надо стричься каждый день, кушать надо каждый день, а сейчас и ни кафе, ни парикмахерских ничего нету. Опять же, даже, скажем так, культурные мероприятия тоже закрылись. И не стоит вопрос о том, чтобы снизить даже цену там артистам, например, да, вообще просто закрыто.
Ну, как они снизят цену, если запрещены массовые мероприятия? Поэтому даже если бесплатно проводить концерт, все равно туда никто не придет.
Да. Значит, то есть здесь, я не знаю, что это. Это, возможно, будет в 90-е, наверное, или что это. Я вот сейчас пока еще то толком не могу сказать, так для себя даже понять, что это будет. Но я готов к худшему, скажем так.
Вот. Спасибо. Спасибо, держитесь там. Да, держитесь там.
Вот что еще можно сказать? Я себе на самом деле слабо представляю, как может единовременно во всем мире перестать работать и существовать любой бизнес. Ведь сейчас везде эта проблема существует, правильно? И в Соединенных Штатах, и в Европе, и в Китае, и у нас, и вот в Эстонии, везде. И везде все разорятся.
Разорятся те, кто связан, к примеру, с массовым скоплением людей. А это как раз самые крупные бизнесы-то и есть, правильно? Это либо перемещение по миру, это как раз и перевозки, и грузоперевозки, и какие-то, не знаю, туристические всякие мероприятия. Да, это развлекательные мероприятия, о которых мы с тобой уже поговорили. Я не знаю, понимаешь, вот тоже ресторан. Это же, с одной стороны, не то чтобы прям первая необходимость это явление. Правильно? Люди же говорят, нам нужно есть каждый день, но ты каждый день не ешь в ресторане. Ну, нет, ты-то, скорее всего, ешь, но просто, вот знаешь, средний человек...
Я тоже не ем каждый день в ресторане. Спасибо, конечно, но нет.
Ну хорошо. Просто, с одной стороны, все говорят, что вот, ресторан сейчас плохо и все печально. С другой стороны, я смотрю свою ленту сторис в Инстаграме, нормально, судя по всему, людям сейчас в ресторанах, потому что через одного каждый постит, значит, сначала фотографию в маске, как он сидит дома в маске, зачем-то где-то он ее добыл себе,
а потом следующая фотография
с бокала. Да, именно, Жора, так все и есть. Поэтому, я не знаю, хорошие рестораны в Москве пока работают. Там сидят все мои друзья из Инстаграма.
Да, на самом деле, все рестораны и кафе работают. Просто другое дело, что там не так много людей, наверное, как обычно. Но они там есть.
Расскажи мне, когда ты последний раз был в ресторане? Потому что я, собственно, до коронавируса, до своего отбытия была.
В ресторане я был последний раз, наверное, в среду. У меня был день рождения, и вот мы с моей девушкой пошли в ресторан. Но мы там были... Сначала мы были одни.
О, как!
Не было вообще никого.
А это популярное место?
Ну, мы пошли днем. Это был день, да, нам было удобно пойти днем. Поэтому, наверное, и еще из-за этого там мы были одни, потому что все, наверное, работают, ну, кто по домам, кто и по офисам, если такие остались. А потом туда, это не совсем, не очень популярное место, это такой небольшой ресторанчик на Китай-городе, но потом туда пришло еще, наверное, столика три было занято.
Ну, то есть не то, чтобы вы там прям одни сидели.
Нет, весь вечер мы не сидели одни, да, туда потом пришли люди. То есть ресторан был заполнен где-то процентов на 40.
Вот как, процентов на 40. Слушай, ну, это среда, то есть это небольшой день, это не пятница, не суббота, не воскресенье.
Да, это даже не вечер.
Это день, это не вечер, так что, все нормально с твоим рестораном на Китай-городе, в котором вы были.
Ну, вот мне так кажется.
перед как раз отъездом, это было 14-го, значит, где-то, наверное, марта или 13-го, в пятницу, и была тоже днем в районе 5. Вот здесь у нас на Пятницкой, у нас тут очень много всяких разных заведений, mm-hmm. популярное место, в которое я часто хожу. Я не скажу, что там было пусто, да, там не было полной посадки, но опять-таки это было 5 часов вечера, поэтому ни о какой полной посадке речи не идет. Там были люди, знаешь, мне кажется, что ресторан тоже был бы заполнен процентов на 40, а то, может быть, даже и на 50.
Ну вот мне кажется, что рестораны, они, конечно, несут убытки, это 100%, людей меньше, чем обычно, но они там есть.
Ну, вот, так что давайте так. Закончится кризис, пройдет эпидемия, мы узнаем, кто насколько стал богаче. Миша, да. Там Смит, скорее всего, это будут аптеки и производители масок.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте, у нас звонок, Георгий, есть. Здравствуйте.
Ну, я рада за гражданку Фомину, которая сопричастной стала теперь, наконец-то, с мировым паноптикумом по коронавирусу, демонстрируя очередную, так называемую, стадию разрушительной психопатической формы идиотизма. Хайпанула, как говорится, и поймала пиар, видимо, за неимением других возможностей. Я никогда не знал, что у нас аэропорт Домодедово очень большой, поеду, проверю, и, естественно, теперь знаю, какую надо страну посетить, чтобы увидеть китайцев. Спасибо ей большое
за данный пиар. Хочу заступиться за коллегу, но при чем здесь хайп-то? Человек сидит в самоизоляции после того, как слетал в страну, где был коронавирус. Такой себе хайп, я вам скажу.
Надо мне сказать, что я не единственный человек, который сидит в самоизоляции. Так, на секундочку.
Все хайпят сейчас.
Расскажу. Да, как все хайпят. Говорить. То есть, знаешь, Юра Буткин, который проторчал неделю в коммунарке.
Он мастер хайпа. Да, хайпа. Повелитель хайпа, действительно. Да.
Женя Волгин, который сейчас присядет с завтрашнего дня на самоизоляцию, тоже повелительница хайпа у нас, правильно? Сколько других моих знакомых и коллег сейчас сидят, примерно, в таких же условиях, просто не каждый из них в парнике. Здесь я согласна, здесь я все-таки отличилась. Но Буткин с коммунаркой, я считаю, он меня сделал.
Да, тут ему нет равных 100%. Его не перебить, вот. Да. Ну, слушайте, хайп какой-то. При чем здесь хайп вообще? Почему вы... Странно. Вот мне еще нравится, когда люди звонят. Там вот вчера звонили, я слушал вечером эфир нашей радиостанции. Звонят, говорят, что... Во всем виноваты средства массовой информации. То есть мы с тобой, наши
да, мы
коллеги,
с тобой
во всем
виноваты,
да,
дружок.
Что на самом деле коронавирус это все радио, телевидение, телеграм-каналы, интернет какие-то каналы и так далее. А так его на самом деле не существует. Хватит о нем говорить. Даже вот недавно одна наша прославленная спортсменка вчера, по-моему, заявила, что если хватит смотреть телевидение, послушайте лучше... известных
радио.
Врачей, не, даже не про радио, известных врачей, там, которые специализируются на инфекциях. Типа вот они будут рассказывать вам правду, а на телевидении вам будут заливать только всякую хрень в уши про то, что коронавирус, какой коронавирус опасный. А мне сразу возникает вопрос, а где слушать этих больших умов, врачей, если не на телевидении и не на радио. Вот если вы не будете слушать телек, не смотреть телек и не слушать радио, где вы тогда услышите настоящую там вот информацию от больших наших умов? Ну, в общем, странно. Не люблю, когда во всем обвиняю средства массовой информации. Вот меня задевает прям, не знаю.
Конечно, это, слушай, это в тебе включается профессиональная солидарность. Это нормально. Меня-то как задевает, ты представить не можешь. Тем более, что Смит вообще меня подозревает в том, что я обманываю людей, и слишком хороший у меня интернет для самоизоляции. Нормальный интернет у меня, кстати?
Нормальный. Ну, по вот, секрету, мобильный, она за стенкой сидит, это он, мы хайпим, Смит. Это хайп.
Продолжаем. Слушай, я бы выложила бы, наверное, даже видеозапись, но мне как-то немного неловко, что у меня такой бардак в парнике. Вот, я боюсь, что моя свекровь очень расстроится, что я покажу, какая она нерадивая хозяйка, что она оставила тут на зиму.
Ну, тогда будут говорить, что ты у нас теперь занимаешься сельским хозяйством и пользуешься служебным положением, чтобы раскрутить... свое производство помидоров или что у тебя там растет в парнике, и все, и опять хайпишь за счет наших слушателей этого злобного коронавируса. В общем, везде хайп. Давай послушаем пообщаемся с нашим слушателем. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Здравствуйте, Евгений, Москва.
Здравствуйте, Евгений.
Хотел бы только уточнить, что в Европе-то закрывают не на год, а на 2 недели, на период, пока не выявит всех заболевших, так и в Китае сделали. То есть через 2 недели все будет как обычно, по-старому. Просто это вынужденная мера на 2 недели.
Ну, вот Я с одной стороны. А где вы слышали про две недели именно конкретно?
Почему именно про две недели? Недели, да.
Ну, университеты, можете, например, проверить. Закрыты. Университеты закрыты до середины апреля. И уже закрыты они уже полторы недели.
Ну, потому что там каникулы будут. Там же будут школьные каникулы. И их просто, ну, я сейчас не знаю как, но, по-моему, их чуть-чуть продлили, по-моему. А так будет все по-старому. Это в Европе, это как в Китае сделали. Там же закрыли этот город как бы на две недели, и вирус, ну, кто заболел, тех выявили.
Ну, смотрите, остальных, смотрите.
Остальные больше не заболевают. Так же и в Европе
уже,
хотят сделать.
Это уже неделя, недели. Уже неделя прошла. То есть, по вашему прогнозу, через неделю мы будем...
Еще не прошла, вот она как раз первая неделя начинается.
А, вот только сейчас все начинается? Да. До этого ничего не было?
Да, в Европе не было.
Ну, в Италии ничего не было, в Испании
тогда ладно,
не,
если они ничего не поздно, было, тогда
нет,
ладно.
Нет, они поздно это начали делать, им надо было раньше это делать. Понимаете, в Китае это сразу сделали, а Европа, она... Это,
спасибо, вот, спасибо, но все-таки давайте иметь в виду, что Европа Европе рознь, потому что Италия начала это все значительно раньше, а Испания тоже присоединилась довольно быстро, а вот, пожалуйста, та же самая Греция, откуда я только что вернулась, начала всю эту историю, ну, по-хорошему, прям так нормально начала, только с воскресенья. И у них действительно, Жор, вот сейчас наш слушатель говорил о том, что закрыты на две недели. Достопримечательности действительно закрыты до 31 марта. Точно так же, как и некоторые салоны красоты тоже вывесили такие же объявления, что, вот, значит, постричься сможет только через две недели. Но, видимо, просто пока еще непонятно, когда они...
Ну, 100%
продлят они непонятно. Этот срок или нет.
Везде, ну вот, я могу про университеты судить, да, потому что я видел эти сообщения, которые писало руководство факультета моему брату, они писали такой текст, что мы закрываем обучение до такого-то числа, но на неопределенный срок. То есть, возможно, после этого числа мы снова продлим наше закрытие, и когда точно вы сможете вернуться в аудитории и продолжить обучение, мы вам сказать не можем.
Естественно, точно более того...
По этим же причинам у нас отменили уже Евровидение, отменили чемпионат Европы, до сих пор не играются чемпионаты по футболу, вообще любые там большие чемпионаты по футболу, по баскетболу и так далее, и в Европе, и в Америке, и они уже больше, чем две недели не играют.
Ну, да.
Потом, никто начинать не собирается.
Мы говорили об авиаперевозках, точно так же отменяются рейсы, причем по всему миру, и отменяются уже рейсы, которые будут не через две недели, а даже через месяц, например.
Да, поэтому мне кажется, что две недели, это, конечно, было бы неплохо, но боюсь, что в две недели мы не уложимся, никто. Давай с нашим слушателем пообщаемся. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Алексеевич.
Доброе утро, Сергей
Алексеевич. Вот я из разговоров понял так, многие готовятся к худшему. А мне что делать, если я готовлюсь не к худшему, а к лучшему? 22 апреля голосование состоится. 9 мая парад состоится. Делегации как намечено приедут. Да, действительно, мир столкнулся с непредвиденной биологической опасностью, при которой надо, в принципе, выполнять объявленные правила и надеяться не на худшее, а на лучшее. А вот теперь по Эсамбаевой, вот как вы заметили там, который говорит, слушайте врачей и профессоров. Вот вчера на телевидении собрались профессионалы, там, у Шенина, там, терапевт ведущий. Так в чем особенность? Они все говорят по-разному. Вот в чем проблема-то. И эту проблему должно исправить государственная власть. Чтобы было всем понятно, куда мы идем, что мы им делать. А то эти профессионалы, как это Исимбаева говорит, они все знают. Вот они все знают, только говорят все по-разному. Значит, они ничего не знают.
Это правда, спасибо. Это, знаешь, как всякие аналитики и экономические эксперты, которые обещают, знаешь, определенный курс доллара. Вот кто-нибудь из них потом случайно угадывает, и он такой, ну, слушайте, ну я-то предсказал.
Да, то, что все, потом и вот светило. Вот да. Теперь светило, да, на несколько месяцев номер один сразу становится человек. Ну, да, я тоже согласен с Сергеем Алексеевичем, что все говорят по-разному, действительно не понять, кого слушать, но и то, что государство должно как-то начертить нам карту, как это будет все выглядеть через какое-то время, чтобы мы понимали, я боюсь, сейчас никто не понимает, потому что столько всего наложилось, Я думаю, вот Михаил Мишустин, вот у кого сейчас точно есть чем заняться, так это у Михаила Мишустина, да, навалилось со всех сторон. Тут пойди разгреби, и доллар, и нефть, и вирус, и так далее. Как тут предскажешь, что будет через, я уже не говорю про месяцы, даже вот через две недели попробуйте предсказать.
Потом, слушай, все-таки мы начали с того, есть ли у наших слушателей какой-то запасной план, какой-то запасной аэродром. Ну, предположим, у них есть 5 работ, из них они готовы 3 потерять, и 2 у них останутся, они на это уповают. Такой вариант. Да? Либо там они рассчитывают на то, что у них есть какая-нибудь недвижимость, которую они будут сдавать, если, конечно же, будут желающие на эту недвижимость, правильно?
Да, ну давайте звоните нам и рассказывайте про ваш запасной план. Давай напомним наши координаты, на всякий случай, номер прямого эфира 8-495-73-73-94-8. Сюда надо звонить. Писать смски надо на номер +7 925 48 94 8. И можно писать нам в Телеграм, говорит МСК-бот. Давайте пообщаемся. У нас есть звонок. Здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте.
Да, доброе утро, Андрей, город Москва. Ну, я вот, скажем так, у меня запасного плана нет. Ну вот, у меня одна работа, работаю курьером. Ну, вот, ну такая достаточно опасная, можно сказать, сейчас в это время работа. Ну, выбора нет.
Экстремальная даже, можно сказать.
Да, да.
В нынешней обстановке. Вот. Ну, а работа у вас как-то поубавилась, прибавилась?
Ну, вы знаете, можно сказать, поприбавилась, потому что сейчас, соответственно, на удаленке очень много домашних адресов. То есть все офисные заказы, они разошлись по домам, соответственно, разъездов становится больше.
Ну, значит, зарплаты больше.
Нет, зарплата-то не больше, количество заказов не изменилось, просто время на доставку этих заказов увеличивается.
Ну и, как я понимаю, вероятность того, что ваша работа перестанет существовать, тоже маленькая достаточно.
Конечно, маленькая, но просто сейчас, возможно, кто-то что-то от кого-то подцепит, потому что, опять же, когда люди заказывают, они там, ну, и чихают, и кашляют, то есть приезжаешь как-то в стороночку, близко не подходишь, стараешься, но все равно риск.
А вы как-то защищаете себя, там, маски, перчатки?
Нет, перчаток нет, маски тоже нет. После каждого заказа приходится обрабатываться всякими спиртосодержащими жидкостями. Сейчас вот запасы антисептиков кончились, уже водкой запасы, катаюсь с водкой, мою водкой руки. Ну, хоть что-то, хоть как-то спастись. Ну,
вот это сильно, да, водкой руки, это сильно.
Это очень интересно. Слушай, вот еще. Желающие на недвижимость в Москве будут всегда, так как только тут генератор рабочих мест в России, и все будут рвать в столицу, покорять мир. И жить им где-то нужно.
Ну, такая вот мысль. Прогноз, что недвижимость будет у нас в ходу сейчас? А если все люди потеряют работу, на что они будут покупать недвижимость? Или вся работа в Москве будет теперь?
Вся работа, видимо, уже теперь будет где попало. Знаешь, у кого-то в парнике, потому что какая разница, если она удаленная.
Ну да, да,
это вот, правда. Кстати, наверное, интернет-провайдеры сейчас могут здорово подняться, просто поднять цены на свои услуги, и все.
Безвыходная ситуация будет. Но представляешь, какая поднимется вонь, если вдруг они сейчас поднимут цены?
Могу себе представить. Ой, конечно, кошмар. Это, знаешь, что-то операторы. Ой, но это их шанс. Зря, наверное, я ему подсказываю, конечно. Ну так вот. Вот, кстати, Людмила интересуется таким моментом. Смотри, а как же вот старики? У них соцработники целый день ходят по магазинам, а потом приходят другим людям. Вот так. Тоже же получается, что они разносчики вируса в определенном смысле?
Я вообще боюсь, что если вдумываться, то защититься от этого вируса у нас особо шансов нет. Если он действительно такой агрессивный и живет везде, и даже несмотря на то, что живет он там несколько часов всего на поверхностях, никакие перчатки. Ну, давайте будем честными друг с другом. Никто в перчатках не ходит по улице.
И сколько их надо, этих перчаток, чтобы их менять постоянно?
Ходит какой-то маленький процент людей в этих перчатках. В основном люди ходят и без масок тоже.
Ну хорошо, вот ты, например, изменил свое поведение традиционное, там, перестал трогать лицо руками, если раньше трогал, там, стал мыть руки не 5 раз в день, а 25.
Да, вот это 100%. Руки стал мыть намного чаще. Купил себе антисептик, когда он еще был в наличии. Да, никогда у меня этой истории не было. Всегда я удивлялся, когда люди из этих тюбиков что-то себе на руки лили. Теперь я точно такой же, у меня есть этот антисептик, и я его берегу. как самое дорогое, что у меня есть. Да, никому нет, это мой антисептик. Иди свой сам покупай. Всем говорю, это мое. Слушай, а ты
там микрофон ты себе побрызгал? Я там купила перед отъездом вам брызгалку для микрофона.
Да?
Или уже все растратили?
Где брызгалка?
Оксану спроси, она должна знать.
Где брызгалка, Оксана? Мы никто не знает, где брызгалка. Да, кто-то, походу, стащил ее. Может, Буткин в коммунарку к себе, да, утащил.
Не зовите гостей больше никаких, они нечестные.
Ладно, уходим на перерыв на новости. Десять часов 35 минут в Москве. Со мной Евгения Фомина.
И здесь Георгий Бабаян. Мы продолжаем.
Доброе утро всем еще раз. Ну что, Жень, вводят дистанционно...
Хроники коронавируса продолжаются.
Да, надо переименовывать нам программу уже в хроники коронавируса. Мне кажется, радиостанцию скоро, да, переименовывать в это. Вообще все радиостанции. Скоро нашу планету будут так называть. Но в связи с коронавирусом у нас в стране разрешают дистанционную продажу лекарств с 27 марта.
Ну, то есть уже буквально через недельку прям начнем, друзья мои, покупать лекарства дистанционно. То есть в интернете как вот заказали, так вот нам все это дело и привезли. Слушай, ну, в определенном смысле это уже существовало. Некоторые аптеки организовывали доставку лекарств, безрецептурных, разумеется. Такое было уже.
Но ты пользовалась этой историей когда-нибудь?
Да, это было очень давно, я была ленивая и беременная, сидела дома, и, значит, мне было очень лень куда-то идти, и что-то мне потребовалось, какая-то ерунда, то ли от горла, что ли, ну, что-то вот такое, знаешь, не сильно срочное. Я заказала, но мне не очень понравилось, потому что везли они, мне кажется, часов 8, то есть я сейчас заказала утром, а привезли только там к 8 вечера. И было ощущение, что за это время у меня могло уже горло отвалиться, пока они эту брызгалку везут. Проще было, конечно, сходить. Может быть, сейчас это будет как-то иначе.
Ну и вообще хочется узнать у наших слушателей, насколько они доверяют подобным или и будут доверять подобным сервисам по доставке, и вообще насколько они сейчас перешли вот на этот режим доставки всего и вся себе на дом. Еда, доставка, продукты, доставка, лекарства теперь тоже доставка. Как вот наш слушатель в прошлой получасовке нам говорил, что у курьеров работы прибавилось.
Потому что все разошлись по офисам. Если раньше заказывали, не знаю, 20 обедов в одно место куда-то, ну, в один офис, то сейчас эти 20 обедов приходится развозить по разным квартирам.
У нас есть звонок. Давай пообщаемся. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро, Селов, Москва. Ну, ваш постоянный слушатель, на самом деле, как и всегда говорил, панике не поддаюсь. Как руки мыл, так и мою. Хожу по магазинам, езжу в метро. Вот, и не истерю, по любому поводу не скупаю.
В метро стало меньше народу?
В метро стало меньше народу, видел пару клоунов в противогазах, вот. Все остальное в масках, фактически единицы.
В противогазах?
Да, уверен, что от обыкновенного гриппа смертность намного выше, чем от этого коронавируса. Просто раздули и подключили СМИ к этому делу для того, чтобы
этот
шумок закрыть просто очень многие дыры в экономике и политических вопросах. Вот и все, больше ничего.
Во всем мире так раздули?
Во всем мире, потому что этот пузырь должен был лопнуть раз и навсегда. Тоже американские штаты раздут просто различные поводы для того, чтобы он лопнул. Но сделали таким образом. Просто под это сейчас будет закрываться много моментов. Сами увидите.
Спасибо. Интересная конспирологическая теория. Много раз я ее слышала уже.
Да, вот. Это популярная теория.
Да, рассказывал, что он покупает уже давно. В одном из сервисов аптечных привозили довольно оперативно, но, понятное дело, не мгновенно. То есть, знаешь, если еду тебе привезут, там пиццу какую-нибудь за 30 минут, то, видимо, антисептик за 30 минут ты не закажешь. Будешь ждать.
Боюсь, какое-то время. Теперь придется ждать месяцы. Это антисептик, его не существует больше, да. Легче водкой. Легче водкой. Давай еще пообщаемся. Доброе утро. Здравствуйте.
Вам, здравствуйте. Женю с возвращением, это Ростислав. К доставке на дом отношусь положительно. Но я, вот, честно говоря, по СМИ не понимаю репертуара фильмов на телевидении, потому что людям тяжело психологически, люди не уверены. Но телеканал «Мир» просто решил измотать повторами фильма «Большая перемена». Вот говорят, вся Россия видела Бонда с Куриленко. А на каком канале его показывали?
Ну, потом, если я рекомендую вам включить другой телеканал, это же довольно просто. как мне кажется. Если вы не сидите, конечно, в деревне, где у вас только один канал, как, знаете, как в коммунизм. Тишина.
Тишина. Давай еще тогда дальше. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Юрий, Москва.
Доброе утро, Юрий.
Ну, давайте рассуждать логически. Смертность от этого вируса абсолютно не больше, чем от гриппа. Когда говорят 3-6% от гриппа якобы меньше, то абсолютно не учитывают тех, кто действительно заболел. Ведь берут только выявленные случаи. А если посчитать на действительно заболевших хоть коронавирусом, то будет не 3,6, а 0,36%. Это первое. Второе. То, что хайп раздули журналисты, это, по-моему, всем очевидно. Что касается стран, которым якобы невыгодно, кроме нас, абсолютно всем выгодно. Китай свои задачи решает, Америка свои задачи решает, там демократы борются с Трампом и хотят отменить выборы. Мы свои задачи решаем. Абсолютно каждая страна объявляет чрезвычайное положение, решает свои собственные политические задачи. Это абсолютно очевидная вещь.
Почему тогда каждый год не вводить чрезвычайное положение из-за какого-нибудь выдуманного вируса, такого... раздутого средствами массовой информации?
А мир нашел фишку в этом году, вы представляете? И классно.
То есть в 2020 году только нашли эту фишку?
Да, был свиной грипп, была такая же штука. И, кстати, от свиного гриппа умерло намного больше народу. Там 1200, по-моему, по всему миру умерло.
А свиной грипп тоже был тогда фейком?
Не, а тогда не догадались, а может быть не нужно было. Политическая обстановка была такая, что это не нужно было. А вот сейчас под это дело объявили хайп. И вот этот хайп пошел по всему миру. Пример показали китайцы, остальные подхватили. И опять же показать заботу о своем народе. Ну как же так, если я не объявлю чрезвычайное положение, значит я сволочь, а не политик. Значит я не руководитель государства. Это тоже.
Но все кончено, тоже у нас-то нет чрезвычайного положения.
Нет, ну я имею в виду чрезвычайное положение условное, ну не воспринимайте буквально, ну я имею в виду вот эти все закрытия там и так далее, перекрытия там, вот это все, то есть я забочусь о своем народе, ну, я хороший правитель, так что мне например, очевидно.
Спасибо, спасибо. Странно все-таки, что мы только, что нам 2000 лет только новой истории человечества потребовалось, чтобы придумать эту штуку.
Да, хотя, казалось бы, штука достаточно легкая.
На вот, пожалуйста, лежит. Начало 14 века эпидемия черной смерти в Европе тоже был неплохой повод, согласись.
Но тогда так не были развиты мы, настоящая чума человечества, средства массовой информации, хайпажоры, сволочи, все раздули. А вы еще не знаете, а на самом деле, вот такой инсайт, нам всем, журналистам, принадлежит 95% всех компаний, которые производят гречку.
И маски.
И туалетную бумагу. Туалетная бумага, по-моему, у телевизионщиков.
Да,
и сейчас точно зарабатываем мы миллиарды. И не по парникам сидим,
ага,
а по пентхаусу.
А на самом деле я на мальчике в пентхаусе. Ну все же уже это абсолютно понимают.
Это мы, да, мы такие, журналисты.
Что ты думаешь, вот муж мой сейчас не в телевизоре, а? Как ты думаешь? Думаешь, из-за того, что у него, этот, как его, самоизоляция? Ничего подобного.
Деньги считают.
На туалетной бумаге заработал.
Да-да-да, деньги считают. Там столько денег, их поди пересчитай. Всю туалетную бумагу. Каждый футболист в мире сейчас выложил в Инстаграм, как он жонглирует туалетной бумагой. А мы считаем денежку.
А вы что думали?
Здравствуйте, доброе утро.
Алло.
Доброе утро, да. Я вас поддерживаю предыдущего слушателя. В чем смысл? В том, что все-таки вот врач сейчас, помните, инфекционист ходила, приехала из Италии, скрыла об этом, и где-то уже неделю ходила зараженная, всех заражала. Дело в том, что многие болеют, и у них нет признаков заболевания. Понимаете?
Вот поэтому они и сидят на самоизоляции, если они приличные люди.
Они не сидят на самоизоляции. Вот у меня сейчас все признаки вируса гриппа, да, но и неизвестно, какой у меня грипп. Я никуда не иду. Ну вот. Кстати, когда вы говорите, что вы владеете гречкой, и вы нарушаете закон, вы таким образом организуете панику, и возможно сейчас по уголовной статье, которую сейчас вот в интернете людей сажают.
Я только и делаю, что панику развожу.
Ну, вы каждую субботу и воскресенье сейчас передаете, получается.
Что я делаю? Фейковые новости?
Фейковые новости распространяете.
Уже на протяжении скольких недель? Которые,
вы говорите, недель? Все гречкой и всей бумагой. А люди сейчас побегут на улицы, которые под карантином.
Давайте тогда. Для особо догадливых и умных.
Ну, это шутка,
я не конечно владею гречкой.
Слушай, на самом деле, Жор, нам нужна такая табличка, как у, как, спасибо вам, да, как у Шелдона Купера в сериале «Теория большого
сарказм.
Взрыва». Да, сарказм.
Сарказм, да. Действительно. Только вот куда табличку на радио показывать, я не знаю. Будем тогда ее озвучивать, эту табличку.
В камеру показывай ее. Поставь ее и показывай там в камеру. Вот. Настасья, между прочим, относится к аптечным сервисам. Я просто напоминаю, о чем мы начали говорить, не только, знаешь ли, о гречке. С большим уважением, потому что они вот ее спасли от смерти. В маленьком городе не было невропатолога какое-то время, и рецепты на таблетки от эпилепсии негде было взять. А в Москве удалось заказать таблетки без рецепта в таком сервисе, и потом ей друзья переслали. То есть, получается, что рецептурные препараты тоже можно было купить.
Ну, вот и встает этот вопрос. Насколько можно сейчас будет доверять таким сервисам? Особенно, что касается вот всех лекарственных дел, да? Ведь это, ну, серьезно. Бывают же подделки какие-то таблеток. Могут спокойно сейчас начать торговать этими подделками. Я уверен, что уже торгуют. Потому что, когда Конечно. Есть такой бешеный спрос, 100% начинают вылезать все эти подделки. И где гарантия того, что эти сервисы будут нам привозить лекарства качественные, а не контрафактные,
да.
Которые нас потом еще хуже нам всем сделают, прибьют нас на месте, и никакой вирус не понадобится. Успеют ли вот за это, у нас осталась неделя, да, до того, как это разрешат официально, вот успеют они за неделю придумать какой-то механизм, как это все... легализовать, да, и контролировать весь этот процесс. Вот это интересно. Мне кажется, потому что нет.
«5 копеек» расширяет нашу тему для доставки в принципе и рассказывает, например, что «Перекресток» вот установил минимальную сумму на доставку 5000 рублей. Много ли это или мало? Я просто как вот не приду в магазин, все время там 3000 оставляешь, а ничего при этом не съешь.
Да, это такие. Проблема, да.
Да, такая история. Поэтому 5000 рублей на доставку, когда вы набираете надолго, в общем-то, не так уж много, разве нет?
Причем этот же «Перекресток» несколько недель назад, недель две назад рекламировал, ну, везде вылезали его баннеры рекламные, что «пора закупаться», началась «пора закупок», и они еще комментировали это, что это никак не связано с коронавирусом, просто вот обычная стандартная акция, каждую весну мы всех призываем закупаться, а вот сейчас, видишь, уже ограничения ввели. Ну, интересно, это ограничения, потому что просто продуктов уже не хватает?
Или да нет, я курьеров думаю, что курьеров не хватает, а знаешь, каждый тут будет гречку заказывать на 150 рублей, а тоже, знаешь ли, не напасешься. Вот, пожалуйста, теперь пусть хоть какие-то крупные покупки совершают. По поводу, кстати, рекламы, я сейчас вдруг вспомнила, мы с тобой говорили о том, что Аэрофлот отказывается от рекламной кампании, но некоторые бюджеты же уже сверстаны, уже все проплачено, в особенности на телевидении, где все достаточно быстро. Ну или, знаешь, там, или в журналах тоже, ты номер уже отпечатал, да, и он у тебя месяц вот теперь лежит где-то. Это было очень смешно. Вчера, значит, я смотрела телевизор, что тут еще делать, спрашивается, и очень много рекламы каких-то туристических направлений, ну потому что, знаешь, уже сейчас близится сезон. А реклама осталась. Это так смешно, потому что летим в Турцию, посмотрите, как здесь красиво и прекрасно, потом там, значит, дешевые направления там какие-то, вот, пожалуйста, Кипр ждет. Кипр не ждет, Кипр закрыт.
Это соль на рану.
Да.
Сволочи телевизионщики. Правы наши слушатели, правы.
Да. А что-то они же должны, с одной стороны, вроде им же уплочено, а что делать-то? Нельзя же снять эту рекламу, раз за нее заплатили. А с другой стороны, это все, конечно, выглядит как издевательство, да.
Причем издевательство и над людьми, и над туроператорами, которые нон-стопом все банкротятся, потому что все туры отменились. Да, натуральное издевательство. Да, правы, вы все правы, это все мы. Телевидение и радио. Самые главные сволочи. Доброе утро.
Печатные СМИ, что творят, вообще страшное дело. Здравствуйте.
Доброе утро, господа, это Гурген.
Доброе утро.
Видите ли, да простит меня Игорь Миронович Губерман, не помню первую строчку, что Господь постоянно творит. Каждый год появляется гнида неизвестного ранее вида. Видите ли, я почему об этом? Потому что у меня такое ощущение, что разговоры о коронавирусе уже его приравнивают где-то к Евровидению. Если там музыкально-политический конкурс, то здесь какой-то, с вашего позволения, конкурс снобизма в эстетике, да? Вот, например, я никогда не ездил в Турцию. Это цитата воображаемого диктора. Значит, я принципиально снобирую Турцию. Я предпочитаю там Корнуолл, например, где-нибудь в Великобритании. А я хочу сказать, что некие дивиденды многие имеют. Да, конечно, жаль туроператоров. Безусловно. И моих, к которым я обращаюсь за помощью регулярно, тоже очень жаль. Но, вы знаете, все-таки я вижу некоторые плюсы. Это репетиция комендантского часа, например, да? Или отработка, вот насколько население поддается на такие уговоры остаться дома на 2 недели. Да простите меня, я останусь дома на 2 недели, но не дай бог выйду из ванной комнаты, поскользнусь на полу и сломаю себе, хас ви шалом, две шейки бедра, как сделал один мой знакомый. И вообще нахождение в закрытом помещении – это карательная акция, я считаю, и призывать людей. Господа, я заканчиваю тем, что город прекрасен, наш город Москва. Люди улыбаются или полуулыбки. Здесь все вежливые, здесь познали цену условностям, с моей точки зрения. То есть,
Гурген, вы полагаете, что вот эта новая эстетика, которую нам принес коронавирус, она нас сделает лучше или хуже? Или просто покажет нас такими, какими мы есть?
Видите, я считаю, что и то, и другое, и третье. А в наибольшей степени это скажем так, понимание, да, перцептивно-сигнификативной функции в общении с властями, например, да, насколько мы податливы, насколько мы организованы и насколько мы умеем все-таки пользоваться головным мозгом, да, так сказать, оценить ситуацию. При этом делается, мне кажется, наиболее мудрый ход. Это не объявляется никаких комендантских часов, да, или там, то есть мы будем следить за нашими детьми в большей степени, интересоваться, и вообще станем друг к другу более аффективно резонирующими, с вашего позволения. Значит, это просто, я думаю, что мы станем внимательней, добрее и предупредительней. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Ну, видишь как, вирус делает нас лучше. На самом деле, если посмотреть вот так по миру, да, сейчас можно в любых социальных сетях увидеть ролики, где люди выходят на балконы, начинают общаться друг с другом, там, перекрикиваясь с одного балкона на другой, даже в тех странах, где это не принято, как, например, в Италии, да, в любых других, играют какие-то концерты, стоя у себя на балконе, другие им аплодируют, куча вот этих акций. Действительно, как-то человечество показывает себя с каких-то сторон, с которых до этого мы это, ну, не замечали, по крайней мере, или, может быть, не было повода показать. А еще...
Как много музыкантов, которые проводят, например, концерты у себя, ну, где-то на площадках в интернете, не знаю, на YouTube-каналах.
Да, и на большую аудиторию теперь, потому что аудитория... естественным образом прибавилось из-за всех этих самоизоляций. А еще вот я хотел заметить такую вещь. Конечно, очень благодатная почва для любителей конспирологических теорий сейчас.
Конечно, я вот ты их сегодня сейчас, сколько услышал?
Да, вот сейчас Гурген тоже говорил о том, что таким образом нас, может быть, там вот испытывают какие-то методы... управление толпой, ну, как я, по крайней мере, услышал, да, я просто тоже не первый раз слышал эту теорию, что это может быть вообще все один большой глобальный фейк, который раскручивается искусственно нами средствами массовой информации для того, чтобы, например, подготовить нас к захвату инопланетянами. Я это тоже слышал. Вариант. Или к огромной, там, большой глобальной третьей мировой ядерной войне нас обучают этому всему. Мобилизация такая, знаешь, демо-версия.
Слушай, Жора, с другой стороны, вот просто подумай, изменился, по большому счету, образ жизни у людей в Москве. Вот мы здесь все расселись по местам, по домам, на самоизоляциях, на карантинах, заказываем еду теперь не в офис, а домой. Ну, знаешь, и никто не летит на Бали, хотя вот вся лента Фейсбука у меня рыдает, что у них пропадают билеты на райский остров. А где-нибудь там... в деревне под Костромой ничего не изменилось. Люди как ходили на завод куда-нибудь работать, так и ходят. Как пахали землю, так и будут ее пахать, потому что невозможно копать удаленно. Ну, как-то так, знаешь, неудобно. Да. Понимаешь? Поэтому они там как не заказывали еду в ресторанах или как не ходили в ресторан по причине его отсутствия в деревне, так и не ходят. Ничего не изменилось. И по большому счету вся вот эта история с паникой и истерикой, она только нас касается.
Москвичей.
Нет? Москвичей. Или нет?
Ну и петербуржцев еще, наверное, немножко.
Ну да. Ну хорошо, жители крупных городов, назовем это так.
Да.
Тех, кто имел вот там такой определенный образ жизни. А люди, которым, в принципе, не свойственно такая рефлексия в таком виде, она, в общем-то, к ним и не придет. Поэтому говорить о каком-то массовом, ну, о какой-то массовой истерии на всю Россию, 145-миллионную, наверное, не приходится.
Ну, наверное, и вирус все-таки, он более опасен в больших мегаполисах, где большое количество, большое скопление людей, в деревне там людей немного живет.
Да, у меня только 4 кошки здесь. Кошки вирусом не болеют, мне уже сказали об этом. Поэтому, в принципе, да, все. Дома нужно готовить, а не заказывать еду. Одни бездельники, зажравшиеся, СЛД нам пишут. Ну, знаете ли, знаете ли. Все вот мы дома и готовим теперь. Сидим, страдаем, мучаемся.
Или заказываем. Давай узнаем у нашего слушателя. Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, ребят, доброе утро, деревенский парень.
Доброе утро, деревенский парень. Видите, у вас прибавление в деревне есть. Женя Фомина с вами теперь.
Я теперь тоже деревенский парень.
Нет, у нас, Евгений, вы правы, у нас никакой паники нету абсолютно. Все живем сегодняшним днем. Что будет завтра, кто его знает, проснемся мы, не проснемся. Правильно Гурген сказал, не надо изолироваться. Я вот вообще себя ни в чем не изолирую. Хожу по деревне, выхожу, утром встал, как, ну, обычный мой распорядок дня, который у меня был. Надо, пошел в магазин, что-то купил, и все. Паника в больших городах. Здесь нет у нас паники в деревне. Так что, ребят, не паникуйте, все будет нормально. Живы будем, не помрем, а кому где-то суждено, там и будет. Кому кирпич, кому еще что. Удачи, ребят. Женя, рад вас слышать.
Я тоже рада вас слышать, деревенский парень. Классический русский фатализм мы здесь наблюдаем. Но при этом Алексей Земцов нам пишет, что в деревне сейчас-то все тихо, но вот если туда проберется вирус, будет беда, потому что население сельское в основном пожилое, а фельдшер один на весь район.
Да, но тут успокаивает то, что у нас в стране вроде как, если верить официальной статистике, а я ей верю, вроде как не такая ужасная ситуация, как в той же Европе.
Это,
пока
во-первых,
держит,
во-вторых,
под контролем всю эту власти.
Да, ну вот кто в эту деревню привезет, спрашивается вирус. Я человек ответственный, я сижу здесь, ни с кем не общаюсь, никого еще не видела. Поэтому если даже он у меня и есть, то все равно его никто не увидел, кроме кошки. Вот, да, насколько велик процент людей, которые также изолировались в деревне и могут туда привезти какой-то коронавирус? Тоже ведь интересно, да?
Но эти еще не у всех людей, которые самоизолировались, у них есть этот коронавирус. То есть это же профилактическая мера.
Я надеюсь. Думаю,
ну, я тоже надеюсь. Надеюсь, что у тебя нет коронавируса.
Многие вывозят из города свои семьи в деревню. Вот так вот он и проберется, пишет нам Алексей Земцов. Вот, кстати, тоже отдельная история. Знаешь, у меня сейчас ребенок тоже не учится, так уж вышло, потому что на 3 недели объявили в школе карантин. Там, знаешь, типа свободное
лафа
посещение.
Сейчас, лафа.
Да, школьник, я вообще в шоке, кайф. Потому что дочери моей вообще не повезло с первым классом. У нее сначала была волна эвакуации, вот эта жуткая, которая у нас под Новый год началась. Их эвакуировали по 4 раза в неделю.
Да, помню, было, да.
А сейчас коронавирус. Я думаю, прям вот она в школе ей сразу показала открытое улыбчивое лицо, прям с первого класса. Прям чудесно.
Школа жизни.
Да, школа жизни, не то слово. И, в общем, на это время дочь у меня, естественно, отправилась тоже на изоляцию. Но поскольку это же пойдет по цепочке, знаешь, если я сюда возьму ребенка, это потом ей еще сидеть тоже на этой самоизоляции. Вообще какое-то безумие сплошное. Поэтому она у меня с моей бабушкой уехала тоже на дачу, на другую дачу. И сидит там теперь. И я, конечно, с ужасом за всем этим наблюдаю, потому что помимо нее там еще другие, значит, наши соседи тоже привозили туда своих детей. В общем, это какое-то безумие вот в этом всем наблюдается, знаешь, и люди там массово собираются и смотрят виртуальные музеи по Эрмитажу, детям показывают, вместо того, чтобы заниматься чем-то полезным.
Ну вот я вчера, и что касается того, что люди уезжают в деревню, возможно, это так, потому что я вчера в Москве из центра в область ехал 2 часа. Пробки были страшные, такое ощущение, что вся Москва бежит куда-то за город.
Слушай, а вот ты тоже заметил,
что... В гости к тебе в парник.
Я надеюсь, нет. У меня здесь изоляция, мне нельзя ни с кем общаться. Вообще, вот мама моя, кстати, сказала, что по ее ощущениям пробок стало больше. Такое ощущение, что люди, которые ездили раньше на метро, просто пересели на машину.
Да, да, да. Да, это точно так. Так оно и есть, да. Но типа вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой, наш коллега, он же, когда только начиналась вся эта история, он вообще советовал нашему мэру Сергею Собянину, что нужно вводить бесплатные парковки в Москве.
О, как!
Да, вот на это время, потому что люди, чтобы люди пересаживались на свой личный транспорт, а не пользовались общественным транспортом. Но людей не остановили безумно дорогие парковки в Москве, они все равно пересели на автомобили, какой-то процент точно. Ну, а у нас время подходит потихонечку к концу нашего эфира. Хотелось бы пожелать нашим слушателям здоровья. Будьте все здоровы.
Да. Берегите себя.
Сегодня со мной работал Евгения Фомина.
Это был Георгий Бабаян. Услышимся с вами завтра. Пока.
До свидания.